Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. Светлый вечер на радио «Вера» приветствует вас. Сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми, занимается их духовно-нравственным воспитанием. И сегодня как раз у нас в гостях Мария Леонидовна Филина, председатель ассоциации организации по защите семьи, член-эксперт Совета Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, мать четверых детей. Здравствуйте, Мария Леонидовна.
Здравствуйте.
Рада приветствовать вас. Спасибо вам огромное, что вы из Волгограда нашли возможность сегодня приехать в нашу студию. Кстати говоря, Мария Леонидовна в Волгограде занимается на уровне регионов вместе с мужем, возглавляет православный семейный центр «Лествица». Он уже 10 лет существует. Об этом и о многом другом касательно образования и развития детей хотелось бы сегодня с вами поговорить. Мария, как вы пришли вообще к семейной теме, вот к продвижению семейной темы, к теме многодетности не только в образовании, но и среди детей, родителей и всего нашего общества? Как эта мысль вообще возникла у вас с мужем?
Эту мысль подсказали наши дети. Когда была рождена первая девочка, наша старшая дочка, которая уже третьекурсница Волгоградского государственного университета, и поскольку я педагог, мне была всегда интересна тема развития, образования, детского развития. И тогда было очень модно отдавать детей в центры развития ребенка,
раннее развитие,
раннее чтение, насыщение детей тем, что им пока не нужно по возрасту. И я тоже, к сожалению, попала на эту удочку, начала заниматься активно развитием именно таким внеплановым подготовки к школе. То есть насыщение ребенка, перенасыщение той информации, которая была не нужна. Но Господь привел нас к тому, что у нас мы очень хотели, и муж хотел сына, и у нас не сразу получилось второго ребенка, как мы планировали и хотели. И вот через рождение второго ребенка, сына, старшего сына, ему сейчас 15 лет, мы пришли в храм, пришли осознанно. И именно тогда, с рождения второго ребенка, мы начали понимать, что нужно что-то делать самим, не куда-то бросаться, не пытаться что-то изменить в уже существующем мире. Если мы не можем это изменить, мы можем создать что-то свое. И когда супруг увидел, что я этим не просто горю, а хочу действительно что-то создавать настоящее, он начал помогать. Так у нас появилась в 2013 году наша организация, общественная организация «Православный семейный центр «Лествица», которая в прошлом году мы отметили 10 лет. Мы ее создавали для того, чтобы прежде всего наши дети получили то социальное окружение, объединились вместе с другими семьями, и так получилось, что у нас педагогическое сообщество объединилось одного из приходов Волгограда, храма преподобного Сергия Радонежского, и сын у нас назван в честь преподобного Сергия Радонежского Сергеем. Так сложилась наша первая организация. Мы тогда еще не понимали вообще, куда мы попали, как мы будем это вести, как мы будем это нести, этот крест, где нам будет Господь давать силы, ресурсы, средства, деньги. Но у нас не это стояло во главе угла, у нас стояло понимание, что мы можем с Божьей помощью, по благословению, у нас есть духовник нашего центра, нашей семьи, мы сможем это сделать, если мы будем идти не сами, а именно с помощью Божьей. Сначала мы начинали, естественно, через кружковую деятельность, через театральные постановки, через проведение всевозможных ярмарок, через организацию студий для детей, но затем начали выводить и нашу организацию, нашу деятельность на достаточно серьезный уровень. Прежде всего, понимая, что мы находимся в некоммерческой сфере профильной, мы стали обучаться и сами, как руководители, обучать наш персонал, педагогов, выходить в образовательные учреждения. Вот, к примеру, в Волгограде мы не смогли выйти через департамент образования, через образовательную систему на школу, но сейчас уже 3 года подряд мы занимаемся просветительской деятельностью и доносим о традиционных семейных ценностях нашей молодежи, нашим ребятам, старшеклассникам, студентов СУЗов и вузов первого и второго курсов через комитет молодежной политики. То есть мы нашли людей, и мы всегда говорим, что мы объединяем не чины, не какие-то должности, мы ищем людей-единомышленников. И не всегда это люди православные, именно верующие, но люди, которые ратуют за сохранение нашей российской идентичности, нашей культуры. А наша культура все равно пропитана православной верой, и сейчас и по законодательству мы имеем право входить в образовательные учреждения. У нас есть указ 809 об утверждении государственной политики по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это основа основ, которая нам дает поле деятельности в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Ну и, конечно, мы должны говорить о создании семьи не когда она уже распалась, или когда даже на момент создания, а до этого. И в дошкольном детстве это можно сделать. У нас есть проекты направления, которые направлены на такой возраст нежный и окружает и детей, и родителей. И на школьный возраст, прежде всего, когда идет формирование личности. Ведь школа у нас сейчас обучает всему, чему угодно, только не самому главному. Чтобы стать человеком, чтобы стать папой, если это мальчик, и мама, если это девочка. Ведь доказано природой, доказано Богом, что если у человека что-то не сложилось, они все у нас звезды. Школа сейчас воспитывает звезд. Ты один, ты замечательный, делай карьеру, добивайся всего, учись, чтобы не быть поучаемым всю жизнь. А если что-то не сложилось у человека, элементарная физическая травма, что-то не сложилось по жизни с карьерной лестницей, и если у него есть тыл в виде семьи, родительской, супружеской, то он не один, то он с семьей, а если есть семья, то это такой институт, да, в светском понимании, то сообщество, которое тебе помогает в жизни не упасть, помогает на плаву, помогает в житейской лодке плыть в нужном направлении. Поэтому мы ратуем за то, чтобы и школа, и семья, и окружение, и сейчас органы государственной власти больше говорили и делали в защиту семьи, материнства, отцовства и детства. То есть тех самых главных ценностей, на которых зиждется и наше общество, и без которого государство существовать не сможет.
Мы тут недавно с мужем говорили о том, что молодые родители, ну, которые закончили институт, поженились, вот у них родился ребенок, как это было у нас, как это было у многих других, совершенно не готовы к родительству, даже если они из хорошей, нормальной, совершенно такой вот традиционной семьи, с традиционным укладом, с правильным там какими-то устоями, мы оказались не готовы. То есть это все время напряжение, это усталость, это неумение с этим младенцем вообще управляться, это напряжение, ссоры. Ну, мне кажется, через это вообще все проходит, особенно если ребенок первый. И тут я его спрашиваю: а как ты думаешь, интересно, можно ребенка готовить к этому? Что мальчика, что девочку. Можно ли как-то направлять его в сторону семьи? Не только там образование, образование, хотя это, безусловно, их главное послушание, да, образовываться. Но образовываться ведь тоже нужно для чего-то. Мы же тоже проходим вот этот 10-летний возраст школьный для чего-то. Не только получать знания. Буквально недавно говорили об этом с одной из директоров московской школы. Она говорит, что да, очень важно выстраивать личностные взаимоотношения друг с другом, умение общаться, умение развиваться. Я вот хочу задать этот вопрос вам. Вот этот возраст, Мария Леонидовна, ну, допустим, с 7, да, с 7 до 17 лет, когда ребенок там семимильными шагами впитывает информацию, развивается мощно очень, становится не ребенком, а уже взрослым человеком к окончанию школы, и внешне, и, может быть, внутренне, хотя это вопрос. Вот. Что нужно и важно вложить, и как это самое главное делать, на ваш взгляд, вот в этом критически важном периоде, критически важном возрасте?
В этом возрасте, безусловно, очень важна роль как семьи, как первые ячейки, которые формируют личность, и воспитывает, даже в рамках закона об образовании об этом сказано, и школа. Роль педагога здесь просто крайне важна, потому что педагог, будучи, будь он предметником, какое бы он направление, дисциплину ни вел, он прежде всего своим примером, личным примером, поведенческими установками, ценностными установками и своим мировоззрением, своим внешним видом ребенка научает. Особенно важно это в дошкольном детстве, старший дошкольный возраст, когда ребенок начинает понимать, что происходит, осознавать себя как личность. Если взять из психологии с трехлетнего возраста, ребенок уже начинает себя идентифицировать как личность. То есть не мы, а он себя уже называет «я», то он себя видит как отдельного человека. И очень важно это в начальной школе. Поэтому на педагога возложена такая родительская роль, по сути. Ведь у нас сколько времени дети проводят в образовательном учреждении. И если у нас педагог не передает тот опыт, личный опыт, в том числе семейный опыт, отношение к семье, отношение к государству, к традициям, к духовно-нравственным устоям, мировоззренческие установки, если он не передает то, что у нас заложено в нашем государстве, нам передано через историю, через нашу культуру, то, к сожалению, мы формируем не то поколение, не с теми установками, которые готовы забирать, брать нашу страну и передавать будущим поколениям. То есть им все равно, на какой земле они живут. Главное, чтобы было сладко, хорошо, спокойно, никто не отвлекал от развлечений и каких-то установок.
Телефонов,
гаджетов. Да, кстати, еще про гаджеты. Раз затронули вот эту тему, а без нее сейчас тоже, к сожалению, нельзя говорить о становлении личности ребенка. У нас еще один воспитатель, лжевоспитатель появился, иногда лже. Почему? Потому что гаджет, по сути, это не есть зло. В нем очень много полезной информации через этот источник, через интернет-сообщество. Мы получаем доступ дистанционный к различным материалам, обилие материала. Но почему это и зло для ребенка, для еще не устоявшейся личности? Потому что психологически ребенок не готов и не понимает, где зло, а где добро. И он верит всему, что написано, что сказано, что льется на него вот этим огромным перенасыщенным информационным потоком. Он не умеет в этом море плыть в нужном направлении, иногда начинает тонуть. Поэтому роль педагога, роль родителя здесь настолько важна, чтобы его удержать, и чтобы понять, роль родителей, педагога в становлении ребенка очень важна, поскольку нужно быть такой альтернативой гаджету.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю вам, что у нас в гостях Мария Леонидовна Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член экспертного совета Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, мать четверых детей. Вот действительно, Мария Леонидовна, вы затронули тему критически важную про гаджеты, и сейчас 8-7-9-летние дети сидят в телефонах, и это действительно огромная проблема. Развивается клиповое сознание, неумение работать с материалом, неумение работать с текстом, бумажную книгу почитать – это прям уже целое испытание. Как вы со своими детьми эту проблему решаете?
Я вам больше скажу. Нас сами родители, приходя в нашу организацию, мы наблюдаем такую картину сплошь и рядом, причем осознанные родители, дают 2-3-месячным детям смотреть мультики без необходимости. То есть это уже привычка со стороны родительского сообщества и воспитание зависимости, уже вынужденной зависимости со стороны детского сообщества. Поэтому, когда мы видим 5-6-7-летнего ребенка, это уже привычка у ребенка, это уже становится зависимостью. Как мы решаем в нашей семье, я не скажу, что у нас идеальные дети. Безусловно, мы все живем в миру. Мы живем в этом мире, который лежит во зле, который полон соблазнов, безусловно. Но до 14 лет мы стараемся нашим детям не приобретать сенсорные телефоны. К сожалению, в школах вынуждены и педагоги создавать чаты в мессенджерах для того, чтобы собирать свой коллектив, свои школьные коллективы и передавать им какие-то оперативные сведения, домашние задания и так далее. Но мы стараемся тоже каким-то образом включаться в этот процесс сами, как родители, детям передавать эту информацию, и, собственно, можно вполне с этим справляться. То есть у нас у младших детей, младшему сыну 12 лет, младшей дочери 9, у них кнопочные телефоны. У старших детей 15 лет, ну и, естественно, старше вообще уже 20. Да. Они пришли к гаджету, к сенсорному телефону, к интернет-сообществу, когда они уже психологически были готовы в 14-летнем возрасте. Конечно, мы не можем и не имеем права запрещать, но мы, как родители, можем ограничивать. То есть есть родительские контроли. То есть просто нам, самим родителям, нужно быть осознанным и не теряться в этом житейском море. Куча механизмов. Ну и самим быть примером. То есть когда мы находимся в телефоне, мы детям объясняем, что мы не просто так сейчас там находимся, у нас там работа. Он заменяет нам компьютер, телефон. Это наш рабочий инструмент. Но самим нам тоже нужно быть очень ограниченными и себя ограничивать, чтобы мы тоже не поглощались и не поглощали себя вот этой обильной информацией, ненужной для взрослого. Но это такая ежедневная работа.
Даже не говорим о том, что в ТикТоках сейчас очень много разных групп сомнительного содержания, которые чуть ли не к суициду подростковому призывают. Это вообще огромная тема, огромный пласт разговора отдельного на отдельную программу. Но, тем не менее, Мария Леонидовна, вы сказали, что искушений много, что мир лежит во зле, что нужно как-то понимать, что искушения и опасности через телефоны не только приходят в разных вариациях к ребенку. Но тогда получается, что надо учить его думать. В первую очередь делать свой собственный выбор. И все, что вы сказали, семейные ценности, традиционные ценности, нравственное воспитание, правильное мировоззрение, это все для нас с вами уже выстраданная история. Мы ее прожили, мы ее говорим от души, от сердца, понимаем, что это наш собственный выбор. Ну а дети-то наши, они родились в наших семьях, да, и они пока свой собственный выбор не сделали. Вот как создать им недавящую среду, чтобы их выбор в сторону добра, да, ну так вот, если говорить обтекаемо, был все-таки осознанный. Все же они проходят переходный возраст, все они проходят какой-то период турбулентности подростковой, и мы его проходили. Дай бог, да, выжить, особенно в 90-е. Хорошо, что еще как-то прошли по касательно, и все. А вот сейчас, когда действительно эти бесконечные социальные сети, YouTube, эти видео, эти блогеры, я, если честно, несмотря на то, что, ну, как бы молодая мать, мне очень тяжело на это все смотреть, мне очень тяжело останавливать моих детей, когда они рвутся буквально к этому YouTube, хотя у них очень много интересов, занятий, и время у них организовано. И я не понимаю, что делать, как их научить мыслить, как их научить не делать свою голову буквально вот ящиком для отбросов информационных. Что делать с этим?
Знаете, детям нашим нужно не подарки, не игрушки, ну, в зависимости от возраста. Им нужно наше внимание. Если мы хотим ребенка вытащить из виртуального мира, мы должны ему предложить альтернативный, яркий, интересный, реальный мир. Если мы просто будем говорить: не включай телефон, не поглощай, не насыщайся, не ходи,
читай,
там, и так далее, да. То есть пытаться нравоучением каким-то образом заставить ребенка. Он даже, может быть, будет кивать, если ребенок уважает родителей, хотя сейчас тоже такая тема очень скользкая. Если раньше мы ввиду общественного порицания или признания действительно чувствовали авторитет взрослого, то сейчас этот авторитет теряется. Поэтому не запреты, а именно наше внимание, забота и время, которое мы можем и должны дарить детям. В силу нашей работы, занятости и так далее, всегда у родителей есть оправдание. Мы работаем на трех работах, нам некогда. Но вы честно ответьте себе на вопрос, сколько времени вы сами проводите там, вне рабочих моментов, имеется в виду. Выделите ребенку час в день, полчаса в день, но это должны быть такие полчаса, которые ребенок никогда не заменит ни на один ТикТок, ни на сеть ВКонтакте, там, либо какие-то еще дополнительные источники получения виртуальных знаний. Это должно быть интересно. Если ребенок чувствует, что родитель либо тот взрослый, который с ним находится рядом, это может быть бабушка, дедушка, крестный, папа, дядя, социально значимый взрослый, потому что не у всех сейчас детей есть папы, к сожалению, да, по разным причинам, которые постоянно их воспитывают, много неполных семей. Но значимый взрослый у ребенка обязательно должен быть, и он должен любить его искренне. И любовь, повторюсь, заключается не в подарках, не это детям нужно, а наше внимание и время, и они действительно это оценят. Когда ребенок, вот даже можно проследить, когда ребенок маленький, он подходит к маме, к папе, к социально значимому взрослому, бабушке, тете, говорит: посмотри, давай вместе, давай помогу. И постепенно, с годом, год проходит, два проходит, три, со временем ребенок начинает все реже подходить и предлагать свои какие-то вот яркие такие детские мечты и желания помочь. Потому что это происходит угасание по мере того, что он не получает обратную связь от взрослого. Поэтому находите время, минутку, две, ну можно же обратить на ребенка внимание, когда он с горящими глазами подошел: мама, посмотри, что-то он какой-то открыл в мире, то, что он раньше не знал, не видел. То есть для него это открытие, для него это счастье. Вот это нужно поддерживать. Нужно выделять время на рыбалку, на просто прогулки с детьми. Не обязательно нужно выкраивать денежные средства на какие-то глобальные дела, поездки на море, там куда-то еще. Получается здорово, но у нас в каждом регионе есть замечательные места, куда можно сходить вместе. Можно предложить ребенку увидеть, чем он увлекается. У каждого ребенка есть способности и таланты. Ни одного ребенка, ни одного человека нет без таких способностей. Просто это надо увидеть. Если у ребенка творческие способности, а мы хотим амбициозно заложить в него какие-то другие, вырастить из него экономиста, а он художник, не нужно его ломать.
Угу.
Нужно нам самим взрослым ответить себе на вопрос, что мы хотим для ребенка. Если мы хотим его счастья, нужно прислушиваться к нему. Если мы хотим своих каких-то амбициозных планов, достижения которых мы, к примеру, что-то не получили, в своем детстве чего-то не достигли, и через ребенка пытаемся это взрастить в себе, ну давайте тогда подумаем, счастье ли мы хотим нашему ребенку, или пытаемся угнаться за счастьем, которое не получили в детстве, за своим собственным, и счастье ли это? Вот это, наверное, самое главное, что нам нужно понять, ведь все проблемы идут, ну, по сути, от взрослых.
А если взрослый не нашел свое место в жизни, мы понимаем, что, ну, поколение постсоветское, это все-таки такая тяжелая история, когда нужно было, когда родители выживали, когда детям надо было выживать, когда уже поступали все сплошь и рядом на экономистов и юристов, чтобы просто выжить. Не было разговоров о счастье, не было разговоров о том, чтобы как-то личностно себя открыть, как-то найти свое предназначение каким-то образом, найти волю Божию о себе, это уже вообще об этом даже речи не шло, мне кажется, вот в глобальном плане, в глобальном смысле в нашей стране. Сейчас меняется вектор, слава Богу, и вы, и наши гости, другие, которые приходят в этот проект наш, вот в образовательную нашу программу, они говорят о том, что да, вот, значит, приходит иногда отец к директору школы, какой-то бизнесмен, и говорит: мой сын решил стать поваром. И я ему препятствовать не буду. И директор школы ему хлопает и говорит, что да, молодец, потому что повар, который на своем месте, это будет счастливейший человек, который еще вокруг сделает счастливыми людей. И это, конечно, колоссально важно об этом говорить, а как бы о том, как найти свое предназначение, о том, как узнать, что хочет от тебя Бог, для чего ты родился. Но мы же, кажется, можем это только своим примером, да, показать. Но возвращаясь как раз к началу своего вопроса, а если родители, ну, вынуждены работают, чтобы просто прокормить детей, таких семей очень много, чтобы просто прокормиться, это ведь тоже крест, это ведь тоже тяжелый труд, уважаемый труд, плохой работы не бывает, слава Богу, да, что работают, слава Богу, что не сдаются, но им очень хочется помочь детям уже в свою очередь найти себя, а как им это сделать, если они себя не нашли? Вот это вот, мне кажется, такой острый, очень болезненный вопрос для нашего общества.
Полностью согласна. Бич нашей современности и современного мира в том, что у нас есть потерянное поколение, мы должны это признать. И поколение 90-х, которые сейчас молодые родители, которые отправляют детей уже в школу, и они сами не осознают, собственно, в чем может быть их проблема. Плюс у нас очень много неполных семей, да, о чем мы уже говорили, где нет полноценного, той полноценной естественной среды, в которой воспитывается ребенок и мамой, и папой. У нас разорваны многопоколенные связи. У нас сейчас бабушки и дедушки не живут совместно на одной территории с родителями. Но для выживания общества всегда общество и государство ищет, есть какой-то вызов времени, и государство, общество ищет ответы, как изменить ситуацию. Именно, наверное, поэтому начали активно развиваться профильные некоммерческие организации. На уровне приходов, храмов начали формироваться сообщества социального служения, клубы семей, семейные какие-то сообщества многодетных, молодых семей. И настолько движение сейчас получило свое такое серьезное развитие, что помимо вот этих сообществ, то есть туда собираются и родители, и семьи, через сарафанное радио туда приходят другие семьи, то есть не обязательно, которые, если это на базе храма, посещают именно данный приход. Хорошее дело не утаишь, да, и да. Свет не спрячешь, поэтому люди тянутся к свету. И в таких сообществах как раз происходит обучение, естественное обучение тем навыкам, которые, возможно, утеряны. Но и сами организации, волонтеры, педагоги уже с профессиональным образованием, с навыками приходят в школы. Потому что был такой опыт и на уровне региона, мы пытались обучить классных руководителей, психологов, вести такие занятия, которые формировали бы образ положительный отца и матери в наших детях. Чтобы даже если в родительской семье что-то не сложилось, что-то пошло не так, чтобы у ребёнка не было вот той негативной модели, единственной, в которой он воспитывался, и чтобы он ее не перекладывал на свою собственную будущую жизнь. Мы всегда стараемся говорить о том, что если здесь что-то не случилось, это не сложилось, не значит, что в твоей семье будущее тоже обязательно не сложится.
Ну и тем более надо, конечно, отметить героизм женщин, которые по каким-то причинам остались иногда без мужа, которые стараются быть ребенку и мамой, и папой, и работать за двоих, и за троих, и пытаться внимание ему уделять, и рвутся на британский флаг. И это, конечно... Это, конечно, заслуживает особого такого разговора и уважения, и почтения к ним, и силам мы желаем. Но действительно, да, вы правы. Вы правы, то есть все равно нужно говорить о правильной какой-то модели семьи, чтобы ребенок понимал, как надо. Но вот у него по каким-то причинам не сложилось, но он все равно очень счастлив, что у него, например, есть мама или есть папа, который очень старается для него. Но в идеале было бы здорово просить Божий, Господа, да, какой-то более, ну, наверное, полной семье в своей жизни.
Но сейчас очень активно еще развиваются семейные центры, и даже стала государственной практикой развития семейных многофункциональных центров, которые благодаря нашему наставнику Анне Юрьевне Кузнецовой, ныне вице-спикеру Государственной Думы Российской Федерации, уже стало на такие серьезные основания, и до 2027 года во всех регионах такие центры будут. То есть там можно не просто получить сухую юридическую консультацию, психологическую помощь, гуманитарную поддержку. Самое главное, что там будет осуществляться и осуществляется просветительская деятельность. То есть семья может попасть в ту среду, получить ответ на свой вопрос, найти то сообщество, те ресурсы, волонтеров, другие организации, помощников, просто единомышленников, которые ей недостаточно для того, чтобы сохранять семью и, соответственно, давать ту информацию, необходимую своим детям, которой, возможно, они не обладают сами. Поэтому это тоже ресурс, это помощь, и вот это уже не только общественная какая-то инициатива, это уже государственная практика.
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю вам, что у нас в гостях Мария Эльфилина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член экспертного совета Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства. Мать четверых детей. У микрофона Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. У нас в гостях Мария Леонидовна Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член экспертного совета Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, мать четверых детей. На уровне Волгоградского региона вместе с мужем Мария возглавляет православный семейный центр «Лествица». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы говорим об образовании, поднимаем болезненные темы, дорогие наши слушатели. Так что обязательно будьте с нами. И хочу спросить как раз, Мария Леонидовна, я вот о чем. Мы начали сегодняшний час как раз с разговора о «Лествице», о вашем семейном центре, который вы с болью открывали, с болью несете, и, как мне кажется, с такими немалыми трудностями сталкиваетесь, чтобы его развивать, потому что все-таки название православное, оно вносит свои коррективы в развитие вашего центра, но вы от этого не отказываетесь. Все-таки там история такая особенная, связана с этим центром вашим. Скажите, пожалуйста, чем он занимается на сегодняшний день? Какую помощь он может действительно оказать матери, которая в силу определенных обстоятельств осталась без мужа, но с детьми на руках? И ей действительно очень хочется как-то вот их развивать, ей нужна помощь. Она может обратиться в ваш центр, и что она может там получить?
В наш центр обратиться может любой человек, причем неважно какой конфессии. Мы называли наш центр православный, понимая, что мы живем на православной земле, и культуру нашу должны знать наши дети, взрослые, этого не бояться, не стесняться. Поэтому мы принимаем любых людей. И именно действуем от запроса. Когда к нам начали приходить беременные женщины, девушки, молодые еще совсем, которые, к сожалению, не получили поддержку в семье, мы пришли к пониманию, что нам нужен кризисный центр для мам-покров. Это структурное подразделение «Лествица», единственный в нашем городе негосударственный центр, где есть социальная гостиница, где мама беременная с малышами до 3 лет может абсолютно бесплатно проживать до полугода и больше, получая гуманитарную помощь, получая тепло, именно кров, поэтому мы назвали «Покров» под защитой Божьей Матери, настоящий полноценный дом. Специалисты, юристы, психологи оказывают помощь для того, чтобы не просто комфортно проживать и потом выйти снова на улицу и столкнуться с теми же проблемами, а чтобы решить эти проблемы с трудоустройством, с жильем, конфликты в семье, почему женщина не смогла проживать в своей родительской семье с супругом, с партнером и так далее. Есть гуманитарный центр отдельный, где можно получить помощь вещевую, продуктовую, потом опять же обратиться к специалистам, если есть необходимость, психолога там, и кого-то еще. Но мы пошли дальше. Мы на базе «Лествицы» сначала проектом еще в 2015 году, а потом уже совместно с единомышленниками открыли другую организацию, многодетный Волгоград, будучи уже многодетными родителями, с 3 детьми. Тоже есть такая прям небольшая история, лирическое отступление. Шли по торговому центру с супругом, с 3 детьми и ловили на себя непонимающие взгляды. Вроде молодые, а уже сумасшедшие. Зачем? И мы поняли, что нужно собирать наше сообщество и показывать, что в многодетном сообществе очень много успешных, талантливых, благополучных, нормальных семей, которые достойно воспитывают детей. И вот эта организация сейчас стала еще и в нашем регионе площадкой по открытию семейного многофункционального центра, который объединяет другие ресурсы региона. На уровне других регионов на государственной основе учреждаются такие семейные МФЦ. И вот в 2 регионах, Волгоградской и Орловской области, при экспертном участии нашей ассоциации, при поддержке Анны Юрьевны Кузнецовой, Министерства труда, соцзащиты, реализуется пилотный проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Семейные МФЦ – это тот центр, куда можно обратиться и по телефону, и через социальные сети, прийти в креативное, интересное пространство, чтобы очно пообщаться с единомышленниками, специалистами. Вы знаете, мы заметили, что мы даже не можем выгнать потом семьи с наших центров, потому что им там действительно уютно. Они, каждый находит то, зачем они пришли, и даже больше. Иногда приходит с одним вопросом, а потом, когда мы начинаем этот снежный ком раскручивать, выясняется, что, собственно, их привело совсем другое.
Да, удивительно. Я знаю, что у вас есть проекты по взаимодействию с общеобразовательными учреждениями. Вы как раз пришли в нашу студию с красочными, очень яркими, красивыми буклетами, где у вас действительно уже расписаны все программы доступным, интересным языком, которые вы предлагаете для внедрения в общеобразовательную школу. У вас есть какой-то уже положительный опыт этого взаимодействия? Есть ли проекты, которые уже внедрены в общеобразовательную организацию, в школу и уже как-то представлены детям?
У нас есть проект «Зарождение», который представляет из себя просветительские беседы, лекции для старшеклассников, для студентов среднеспециальных образовательных учреждений и первых-вторых курсов высших учебных заведений. Единственное, у нас не получилось внедрить наш в школе либо в образовательных учреждениях, включая тех специалистов, тех педагогов, которые уже работают в школе. То есть мы приходим со своими специалистами, с подготовленными лекторами. И, наверное, вот это самый главный момент кризисный при преподавании семьеведения. Ну, это общеизвестный такой курс, который внедряется на уровне регионов. И почему он стопорится? Потому что здесь кадровый голод есть. Такие лекции, беседы, встречи, как угодно, уроки, классные часы могут вести только те люди, которые обладают положительным семейным багажом, которые сами за традиционную семью, у которых есть семья, у которых есть вот этот опыт, и они с горящим взором и глазами несут это в мир. Только таким коллегам, педагогам дети верят. А дети сейчас... На самом деле умеют критически мыслить.
Да.
Они задают провокационные вопросы, и если человек не подготовлен, если он сам не верит в том, что говорит, ему не поверят. Поэтому опыт есть на уровне региона Волгоградского очень хороший. Порядка 3000 студентов у нас уже прошли вот эти беседы-лекции. Мы сейчас разработали анкету обратной связи и получаем в 98% случаев положительные отзывы, отклики. Детям нужна эта информация. Они либо сразу подходят, либо потом анонимно, либо индивидуально, но есть запрос на продолжение этой деятельности. И потом ребята тоже к нам обращаются уже и как волонтеры, и обращаются за помощью. Поэтому мы будем продолжать эту работу, и более того, эта работа также ведется в Алтайском крае. Мы нашли единомышленников, которые члены нашей ассоциации, которые там ведут, и там тоже замечательный положительный опыт. Причем эти лекции и беседы снабжены у нас еще мобильными стендовыми выставками, которые разработаны, которые можно использовать в любом образовательном пространстве в качестве наглядных материалов. Их можно в виде стендов распечатывать, выводить на экран. Абсолютно бесплатно мы все наши материалы передаем. Можно ставить как выставки каким-то праздникам. У нас же сейчас много семейных праздников. День семьи, любви и верности, летний праздник. А если летом нет возможности, у нас есть, наконец-то, Всероссийский день отца, 3 воскресенье октября. У нас есть, ну пусть международный, но День матери, а надеюсь, когда-то будет День матери наш, отечественный, или мы говорим о необходимости Дня многодетной семьи, тоже было бы здорово, если мы хотим говорить о том, что и в идеале многодетная семья спасет мир и наше государство сохранит. А у нас есть День защиты детей, Международный день семьи, тоже как инфоповод, опять же, не совсем наш праздник, но тем не менее. Можно просто снабжать вот эти дни вот нашими выставками и ставить в образовательных учреждениях, такой опыт есть. Это пассивное использование этих материалов. Либо на регулярной основе проводить встречи, приглашать интересных людей, спикеров. Можем обучать лекторов на уровне регионов, передавать наш опыт для того, чтобы коллеги вели в своих регионах вот такие встречи. Пока мы ограничиваемся, к сожалению, одной встречей с одной целевой аудиторией. От 30 до 100 студентов одновременно наши лекторы удерживают внимание, отвечают на вопросы, рассказывают и начинают лекцию с ответа на вопрос о выборе спутника жизни, о том, что когда-то закончится образовательный процесс, начнется взрослая жизнь, и, собственно, она уже не мешает взрослой жизни, особенно для студентов. Что же вы будете делать? И дети задумываются. И постепенно приходит уже лектор, специалист к раскрытию тем о том, что пробный брак – это только проба, а не гражданский брак. На самом деле гражданский брак – это законный брак, зарегистрированный в ЗАГСе.
Да, да.
А у нас вот это понимание стирается. Угу. Ведь для женщина – это иллюзия семьи, а для мужчины – это иллюзия свободы. И это нужно понимать с психологической точки зрения. Развенчиваются те мифы, которые у ребят уже устоявшиеся, уже сложились. Рассказываем о том, что брак должен быть один раз на всю жизнь, что нужно быть за рождение, что...
И действительно есть отклик какой-то. Потому что, мне кажется, сейчас такая молодёжь, что вообще не пробьёшь.
Замечательно. Вот правда, мы когда буквально сейчас, вот я здесь, а у нас на уровне Волгоградского региона сейчас проходит в рамках месячника, в ноябре месяце ежегодный, беседы, лекции со студентами. И в этот раз нас позвали к студентам СУЗов, к сложным подросткам. Наши коллеги очень сильно переживали, думали, ну как они отреагируют, но уже они получили тот негативный опыт, столкнулись с теми проблемами, а мы сейчас будем о счастье рассказывать семейным и какой-то рай на земле выстраивать в семейных отношениях. Если дети чувствуют, что им говорят правду, что лектор действительно несет тот свет и знает, о чем говорит, и приводит реальные примеры, а не просто пытается нарисовать какую-то картинку. Ребята задают вопросы.
Откликаются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Мария Леонидовна Филина, председатель Ассоциации Организации по защите семьи, член экспертного совета Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, мать четверых детей. Меня зовут Кира Лаврентьева. Вы знаете, Мария Леонидовна, вот мы сейчас с вами разговариваем, и я вспоминаю удивительный, замечательный фильм с Натальей Гундаревой в главной роли «Однажды 20 лет спустя», когда взрослые уже люди спустя 20 лет после окончания школы собрались для встречи одноклассников, и там они разговаривают друг с другом о том, кому что удалось добиться, кто-то там продолжает строить город будущего, кто-то космонавт, кто-то выполняет секретные государственные задания, кто-то директор фабрики мороженого, и они какие-то очень счастливые там подобрались люди, какой-то удивительный класс, который вырос так как-то очень продуктивно, и все там такие развитые, реализованные, и это действительно очень здорово, что каждый в этом фильме как будто бы нашел свое предназначение. И сидит среди них многодетная мама, которая так скромно говорит: «Я мама». И так как-то на нее все рукой махнули, а потом, когда увидели в конце фильма количество ее детей, все ее медали, ее статус мать-героини, наконец-то увидели воочию и поняли, насколько она счастлива вот в этом своем предназначении быть мамой, они как-то так вот переключили свое внимание на нее, и уже заканчивается фильм совсем по-другому, она так с уважением уже к ней относится, так вот прям ее почитают. И действительно, сейчас говорю с вами и думаю о том, что действительно кто-то родился врачом. Ну, правда, вот ему надо быть врачом, не только мамой, но вот и врачом, кому-то педагогом, кому-то там, я не знаю, детские центры там, не знаю, развивать, кому-то тренером, кому-то спортсменом, кому-то священником, а кто-то действительно рождается для того, чтобы заниматься исключительно детьми, не уходить на работу, не стремиться ни к какой самореализации. Их главная реализация – это дома. И таких женщин, кстати говоря, становится все больше и больше, которые больше не боятся этого признать, которые больше не слушают советские лозунги о том, что ты должна работать в любом случае, хочешь ты того или нет. И если есть хоть какая-то возможность у мужа обеспечить эту семью, а у мамы сидеть дома, то это не стыдно, и это неплохо, это очень даже здорово. Я вот сейчас говорю с вами, понимаю, что для девочки ведь крайне важно и рассматривать такой вариант для себя, что не всегда и всем нужно только лишь работать. Иногда нас жизнь заставляет. Но есть какая-то минимальная возможность работать из дома или работать как-то параллельно с детьми, совмещать это по возможности, то это неплохо. Это не стыдно жертвовать чем-то ради того, чтобы быть просто мамой.
Полностью согласна, и как многодетная мама, хотя и рабочая мама,
да.
Но полностью ушла в общественную среду, которая позволяет планировать свой день таким образом, чтобы выстраивать его и завязывать на кружках и обучении детей, воспитании их. Да, бывают командировки, да, бывают отъезды, но здесь включается папа, который, кстати, тоже общественник. Прошло много, большой период времени, когда он понял, что, наверное, пора тоже с головой погружаться в общественную, профессиональную деятельность. То есть не просто спасать мир и волонтерить, да, а именно этим жить и отдавать себя полностью и людям, и семье. И в наших сообществах очень много женщин, которые действительно занимаются воспитанием детей, они полностью поглощены этим. И это не просто домохозяйки, это, опять же, мифы. Мифы, сформированные кем-то для того, чтобы порочить труд материнства.
Да, да.
ту семейственность, ту красоту материнства, которая на самом деле есть. Ведь это мамы, многие с высшим образованием и не с одним образованием, которые то, что они получили, они передают своим детям. Они развиваются и самореализовываются через своих детей, через домашний труд, через участие также в общественных каких-то инициативах, волонтерстве. И это не мешает им дистанционно подрабатывать, быть самозанятыми, вести какое-то дело. Но основной их труд материнский. И вы правильно заметили, что была пропаганда в определенный период времени на запрос на рабочую женщину. Сейчас у нас есть запрос и естественная природная потребность на материнство и отцовство. Отцовство, кстати, сейчас уже внесено в постулаты и конституционную норму. То есть у нас долгое время в Конституции не было зафиксировано, что отцовство наравне с материнством и семьей является законодательным приоритетом нашей страны. Сейчас это так. Наконец-то это так. Поэтому труд и матери, и отца тоже он должен быть оценен, должен быть общественно признан. И как раньше у нас было общественное порицание, признание, так сейчас у нас есть именно признание семьи, материнства, отцовства и детства. И, наверное, еще вот немножко хотелось бы в этой связи обозначить такой социальный феномен, как многодетность. Ведь это естественный ответ общества на саморазрушение. То есть мы долгое время шли к тому, что мы себя разрушали через, к сожалению, вот это абортивное мышление, через потребительское отношение к жизни. После меня хоть потоп, да, хоть такая английская пословица, но вот мы жили по такому принципу, что не важно, что будет после меня, вот здесь и сейчас, вот и дальше непонятно как, и мне это неинтересно. А ведь патриотизм истинный, служение, оно формируется через семейные ценности, через сохранение естественной среды и ответ общества на сохранение себя, своей страны, народа, да своей маленькой семьи. Идет через многодетность. Ведь несмотря на то, что у нас демографические проблемы, если вот сейчас обращаясь к теме демографии, снижение рождаемости, коэффициент рождаемости просто упал до уровня времен Великой Отечественной войны, 1,4, 1,3, то есть это просто невозможно для понимания, а у нас коэффициент рождаемости должен быть 2,2, 2,3, то есть 2-3 ребенка в семье, каждый. Естественно, такого у нас нет. Но у нас в каждом регионе увеличивается число многодетных семей. Вот он ответ общества на выживаемость, на создание тех естественных условий, где семьи, дети наши будут счастливыми, будут жить в нашей стране с нашими ценностными установками, сохраняя наше мировоззрение и, самое главное, сохраняя ту страну, которую нам передали наши предки, для того, чтобы сохранить ее для наших потомков.
Ну, это такой очень глобальный такой план на развитие общества. А если сейчас вот какие-то родители услышат наш разговор и вдохновятся, им очень захочется как-то вот тоже своим детям что-то рассказать, как-то с ними поговорить, как-то с ними время провести, то вот эти вещи про семью, про правильные ценности, про поиск себя, про свое личностное вот какое-то развитие. Как лучше всего доносить родителям? Вы сказали проводить с ними время, гулять, хотя бы просто гулять, ходить какие-то там, не знаю, походы, поездки, что-то делать дома. Вот есть у вас личные какие-то лайфхаки вашей семьи, когда можно действительно говорить об очень глубоких вещах во время какой-то деятельности и при этом ненавязчиво?
Самый простой способ – это семейные ужины, семейные обеды. Ведь, знаете, мы проводили даже опросы среди детей, прежде всего, и родителей. У нас утрачивается совместное времяпрепровождение. Самое простое – вместе собраться за
столом.
Угу. Вот тогда решаются любые вопросы. Одного задашь вопрос какой-то, как ты провел день. Но вопросы тоже должны быть, конечно, не
с потолка.
Не с потолка, да. А продуманные. Завязывается беседа. Она, может быть, потом уже продолжена через семейное чтение. У нас тоже есть такая традиция вместе читать с детьми Библию, какие-то рассказы
поучительные. Им это интересно?
Да, то есть мы вовлекаем, то есть у нас даже 15-летний сын тоже участвует в этих разговорах, беседах. Конечно, стараемся со старшими детьми уже, зная их интересы, к примеру, исторические темы. То есть супруг разговаривает уже на вот такие темы. Начать с простого, просто собраться вместе за столом. Не обязательно даже куда-то бежать, уходить, выезжать на природу, чтобы себе создать эту атмосферу. Она может быть у тебя дома, она должна быть у каждого из нас дома. Ну и далее тоже хочется немножко рассказать о том, что у нас есть проект «Большой семья основы мира», который заключается в продвижении традиционных семейных ценностей. И там мы сейчас разрабатываем семейную книгу о семье Ушаковых. С интересными рассказами, с интересными раскрасками, картинами, картинками детских писателей и художников. То есть если мы не находим того контента, который нам нужен, мы его создаем. Читайте хорошие книги с детьми, смотрите хорошую, качественную, отечественную кинематографию. У нас есть хорошие фильмы, сейчас тоже идет возрождение по крупицам, но есть. Наверное, это самые простые такие механизмы, простые советы, которые доступны любому родителю.
Но мы понимаем, что многодетная семья, это помимо того, что это очень здорово, радостно, весело, это еще и бывает трудно. Ну, в плане просто организации бытового пространства. И у меня старший ребенок говорит: слушай, нет, я буду жить один, когда вырасту. И я понимаю, что, ну, как бы тут не поспоришь, понятно, почему он так говорит. Его пространство все время кто-то нарушает. Он не может посидеть один и почитать книжку. Он не может посидеть один и подумать, потому что к нему врываются малыши. Ну, вы понимаете.
Очень.
То есть, да, да, вот этот вопрос. Вы как для себя решаете?
У нас небольшая квартира, мы живем в обычной квартире, трехкомнатная, но она совсем небольшая. У каждого ребенка есть свое небольшое пространство в виде рабочего стола, спального места. Но, знаете, когда семья многодетная, наверное, только вот от старшей дочки, потому что у нее был период, когда она была одна 5 лет. То есть у нее есть с чем сравнить. У всех остальных не с чем сравнивать. Они всегда были не одни. У них даже вообще не возникает вопрос, а как это я один? Ну, старший сын заговорил, что хотелось бы свою комнату. Но они опять же понимают, даже со старшим разговариваем, я говорю, ну неужели тебе, да, было, может быть, сложно, что ты все равно с кем-то разделила свое пространство, свою комнату. Да, сложно, но я люблю свою семью. Мне там было комфортно, и мне там комфортно. Поэтому если есть внутри дома, в семье любовь, и родители чем-то жертвуют, то и дети понимают эту жертвенность и служение, что мы всегда вместе. И когда вот даже дети остаются, там кто-то уезжает там, к бабушке, там, в лагерь, куда-то еще, один. Он не может один долго находиться.
Найти себя не может, болтается, ходит.
Ему скучно, ему сложно. Он просто уже настолько привык быть включенным вот в совместное пространство, поэтому все познается в сравнении. И мне кажется, что обязательно должно быть рабочее спальное место, то есть комфортно обеспечено. Но то, что в комнате обязательно должен быть один ребенок, и он должен быть в одиночестве, ну что он будет? Он разве будет в одиночестве сейчас? Он будет своим гаджетом. Поэтому даже хорошо, когда в комнате минимум два ребенка и мешает своими разговорами, там чем-то еще.
Спасибо.
Наверное,
огромное.
Так.
Спасибо. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать об этом проекте, стать участником, поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с нашей замечательной гостьей. И напоминаю, что у нас сегодня была Мария Леонидовна Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член экспертного совета Патриарши комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, мать четверых детей. Меня зовут Кира Вавренцева. Огромное спасибо, дорогая Мария Леонидовна. Будем ждать новых встреч с вами в формате Светлого радио.
Спасибо большое за приглашение.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».